Давайте сделаем жарче. Аллилуйя. Прошлый урок был, как-то закончился как-то холодно. Сделаем жарче. Верю, что церковь – место, где Бог хочет нам помочь. Слава Господу, аллилуйя. И что Бог хороший. И вот почему, ну вот, правда такая, что на самом деле тема святости одна из самых освобождающих. Она не закручивающая гайки, она помогающая. Представьте себе, ну, что по некоторым вопросам каждый из нас уже имеет свободу. Я представьте, что вот есть то, что сейчас гложет, с чем борешься, с чем еще не справился, а ты справился. Аллилуйя. И вот вопрос даже не в том, чтобы постоянно ходить застегнутым или в напряженным, а чтобы Бог освободил. И вот почему важно говорить об этом. Мы коснулись вопроса природы греха и не закончили его, поэтому давайте немножечко поговорим. Почему люди грешат? Мы начали с того, мы пришли к такой мысли, что жизнь изменилась. В наших телах начал действовать закон греха и смерти. Мы стали подвержены греху. И Бог это понимает. А вот почему, то есть мы буквально из пластмассовых, да, стали металлическими. Теперь нас тянет. И поэтому, мы должны понимать, что Бог не в позиции осуждения. Бог в позиции помощи. Речь идет о том, вот почему в Едемском саду мы видим благость Божью, что Бог сразу же сказал: я знаю, что с вами произошло. Знаете, некоторые люди читают в Бытие 3 главу как суд. На самом деле, я считаю, что это не суд, а констатация фактов. Бог просто говорит: теперь из-за того, что ты это сделал, вы стали не пластмассовыми. Природа изменилась. Теперь тяжелее будет жить. Потому что дьявол не пришел помочь, дьявол пришел поломать все. И поэтому Бог говорит о земле, поэтому Бог говорит... То есть люди, знаете, такое представление, Бог начал проклинать, разозлился. Теперь земля, вот что с тобой будет. Теперь с Адамом, вот что будет. Теперь с Евой, что будет. Бог просто говорит: вот то, что чему вы позволили прийти, вот куда вас привело. А теперь я скажу, что я желаю. Я пошлю семя. Придет семя от женщины. Или он говорит о Христе, и он поможет вам. Поэтому, мы изменились. Все, природа изменилась. Вот здесь, в этом месте мы находимся. Из-за того, что изменилась природа, мы были отвергнуты от Бога. Грех разделил нас. Писание говорит об этом, что грех разделил нас от Бога. Вот это надо послушать, просто надо понять это, чтобы видеть всю конструкцию. Как бы нам пойти коротким путем, Господи? Когда пытаешься 50 часов всунуть в 2 урока, вот такая получается засада. Ищешь короткий путь. Посмотрите. Вот что важно в этом увидеть. Почему люди грешат? Мы перестали верить в то, что Бог даст нам жизнь, наслаждение без греха. Смотрите, о чем речь. Почему люди воруют? Потому что нам кажется, что Бог нас не сможет обеспечить, если мы у другого не заберем. Теперь, иногда это путь подлиннее, потому что это путь заработка, это путь построения своей финансовой жизни. А получить $1000 можно просто отняв у него силой, либо заработать. Смотрите, вот очень яркая картина, это картина, как Христос пришел, и дьявол его искушает. И он ему показывает короткий путь ко всему. Ты пришел получить власть? Ты же за этим пришел? Так я тебе дам. Тебе не нужно пройти через страдания, смерть и вот все, что придется пережить. Сейчас прямо, падши, поклонись мне, и ты получишь то, зачем, чего ты и желаешь. Посмотрите. Вот сейчас, это поможет. Нам всем нравится достаток. Плохо ли это? Нет. Желать достатка неплохо. Просто у дьявола есть греховный путь получить достаток. Потому что достаток наслаждает. Когда платишь все счета, когда все хорошо, ты можешь себе позволить хорошие товары, хорошие, ну, услуги. Это хорошо. Нам всем нравится, давайте возьмем простой пример, нам всем нравится сексуальное наслаждение. Ну, я надеюсь, что вам нравится. Плохо сексуальное наслаждение? Нет. Придумал это Бог? Да. У дьявола есть путь? Да. Ну, вот разные. За деньги, за обман, за через силу. Бог желает тебя ограничить? Нет. Построить сексуальную жизнь с одной женщиной длиннее путь. Но он без чувства вины. Извините, что скажу, без сифилиса и так далее. Он без разрушенной психики. Он дает наслаждение, которое намного глубже, чем только сексуальное наслаждение. А почему важно об этом говорить? Люди грешат, потому что дьявол принес нам суррогат всего того, что Бог придумал. Потому что жизнь, богатство, жизнь, да, вот семейная жизнь, наслаждение, радость, да, дружба. Почему люди убивают? Они не верят, что справедливость восторжествует. Что Бог может. И они в ярости готовы убить тут же. И восстановить, ну, какую-то справедливость по-своему. Знаете, этот список длинный. Теперь, это важно. Вот если, вот важно просто поговорить, чтобы понять. Бог придумал хорошую жизнь. Но когда мы не верим Божьему пути, мы принимаем путь, которым говорит апостол Павел, что Моисей отказался от временного греховного наслаждения и лучше, посчитал лучше, какое-то время страдать Божьим народом, пройти длиннее путь, потому что это не короткое, потому что это даст вечное. Смотрите теперь. Мы же не хотим, чтобы нами попользовались, ну, говоря о сексуальном наслаждении. Нам же не нравится чувство. Представьте, что вами попользовались просто. Вас унизили, нам же не нравится. Вот почему мы должны понимать, что и другим это не нравится. Алло. И женщина, с которой ты живешь, ей не нравится. Это девушка, с которой ты встречаешься. Или женщина, которой ты хочешь попользоваться. Ей тоже это не нравится. Поэтому Бог желает, чтобы все были счастливы. Не только ты был счастлив, а все. Нам же не нравится, когда у нас отнимут машину. Или отжали бизнес. Вот почему Бог придумал модель жизни такой, чтобы все наслаждались процветанием, аллилуйчики, чтобы все наслаждались личной жизнью. И поэтому Бог создал модель, где есть путь усилий, где есть путь посеянного семени и так далее, в взращивании чего-то. И потому что когда, ну, нам всем бы понравилось, да, когда тебя уважают, да, когда женщина, она с тобой, потому что она тебя любит, а не потому что по другим причинам. И знаете, вот почему Бог создал модель жизни, которая наслаждает. В этом всем важно вот касаться этого вопроса. Мы должны на него иметь ответ. Бог не против наслаждения. Бог придумал наслаждение. Он автор наслаждения. Потому что мир наслаждает, радость наслаждает, здоровье наслаждает. С любимой женщиной жить – наслаждение. С детьми иметь хорошую семью – это радость, наслаждение. И поэтому Павел говорит, что Бог дал нам все больше, чем достаточно для наслаждения. Представляете, то есть Божий, это Бог придумал. Потому что дьявол пытается нам показать, что жизнь святости – это аскетизм. В таком смысле, что ты не кушаешь, носишь, что попало, у тебя не будет никогда секса, ты не будешь наслаждаться деньгами, и поэтому все, что вызывает наслаждение, Бог против этого. И это ложь. На самом деле это большая ложь. Потому что Бог автор наслаждения. Но Он создал модель жизни наслаждения, в которой учтены права всех. Потому что тебе же не понравится, если ты станешь тем, чьи права не учтены. Вот почему Бог так думает, что ты должен любить ближнего как самого себя. И когда мы приходим к этой модели, вот почему иногда какие-то вещи берут время. Потому что ты хотел бы, чтобы к тебе так относились, что люди взяли бы время, а не украли у тебя деньги. Взяли бы время сами заработать. И в, потому что, ну, жизнь, ну, по большому счету говоря, о деньгах, Бог устроил такую модель жизни. Есть стол жизни, стол общества, скажем так. И каждый человек должен на этот стол положить либо товары, либо услуги. И это дает ему право взять с этого стола товары и услуги. Вот это такая простая модель, экономическая модель вот жизни. Бог так все устроил, чтобы ты имел право оттуда взять и должен туда положить. Не украсть у того, кто взял оттуда, а? Потому что он заработал это. Поэтому, ну, я вам скажу, мы должны этому детей учить. Мы должны этому научить наше поколение, что правильная модель жизни, это не, посмотрите, много вопросов становится на свое место. Это не стыдно ездить на хорошей машине, жить в хорошем доме, если ты положил на этот стол товары и услуги. Стыдно, если ты туда ничего не положил, а у кого-то отжал. Потому что там начинается грех. И в этой модели всей, если мы поймем простую заповедь, возлюби ближнего как самого себя, мы поняли смысл жизни, как движется жизнь. То есть вот почему Бог так устроил, что иногда это берет время. Потому что мне нужно сделать 1000 пар обуви, чтобы я положил их на этот стол, чтобы я получил оттуда деньги, за которые я куплю у тебя рубашку, у тебя дом, у тебя газ, у тебя электричество и так далее. Куплю священника, чтобы мне отпустил грехи и так далее. Ну, по большому счету. Ну, правда, священник дает нам услуги. Он нас учит, помогает учить наших детей и так далее. То есть священник – это работа. Алло. Так же, как учитель в школе, как преподаватель в университете. И почему мы об этом говорим? Вот где природа греха. Когда мы изменились, нам не хватает сил ожидать от Бога, что Он обеспечит мою сексуальную жизнь. Потому что Бог придумал, чтобы ты, твои нужды сексуальные были покрыты. Вот почему я пойду на улицу, возьму быстро, и я получаю суррогат. Я получаю то, что начинает разрушать мое здоровье, мою психику, приносит чувство вины, создает давление. И это, что важно понимать, грех приносит наслаждение, но короткое. А потом он приносит свое. Но то, зачем он пришел. Потому что грех не пришел построить твою жизнь. Грех не пришел покрыть твои нужды. Сексуальные, моральные, физические, материальные. Грех никогда не приходит покрыть нужду. Он создает иллюзию покрытия нужды. Дает наслаждение. Потому что ты раз и получил деньги. Не завтра, не после, не через месяц. Тебе не надо построить бизнес. Раз и получил. И потом раз и получил. Срок и так далее. И эти деньги не наслаждают. Это потому что процветание, которое, ну, пришло, Божье процветание, оно наслаждает. А то, что пришло от дьявола, наслаждает, пока ты до вечера потратил это. И это же касается сексуального наслаждения, это же касается и так далее. Ну вот когда мы свои амбиции как-то реализовываем быстро, и оно вот в этот момент, все, я же получил это, зачем долго ходить? Но Христос, пройдя через смерть и воскресение, получил вечное место. Получил имя выше всякого имени и получил вечное место. И потому что если бы он поклонился в тот день дьяволу, он бы получил власть над землей. И это было бы так долго, сколько бы пришел кто-то другой. Все-таки искупил человечество, разрушил царство дьявола, в том числе и царство Иисуса Христа, если бы он согласился с дьяволом. И Христос, понимая это, и Павел показывает эту модель, Моисей, понимая это, решил: я лучше откажусь сейчас быть сыном фараона, приму лишение какое-то, алло, я пойду в пустыню с рабами, которые только освободились, чтобы, ну вот кто из вас знает имена людей из того поколения? Мы знаем там про фараона, причем без имени. И да и больше никого. Ни его генералов, ни других детей, они канули в небытие. Моисей, как будто бы лишившись имени и лишившись всего, нет человека на планете, кто не знает имя Моисей. Он получил что-то значимое. Я пытаюсь сказать, что Бог, Он желает покрыть всякую нашу нужду. И это важно понимать. Вот почему, смотрите, вот почему мы воруем. Сил не хватает верить, что я заработаю. Я пойду возьму. Сил не хватает верить Богу, что я построю хорошую семью, и в том числе мои сексуальные нужды будут покрыты. Я пойду возьму. И теперь, почему важно про это говорить? Бог это знает. Бог знает, что... Знаете, хочу вот эту мысль продвинуть. Бог знает, что ты идешь, потом ползешь, потом еще руку тянул, и больше не могу, все, я пойду возьму. Потому что речь идет вот о чем. Мы живем в согласии с деньгами, которые есть в кармане. Ты вытянул оттуда, заплатил, вытянул, заплатил. Ты вытянул, а нечем больше платить. И вот тогда человек падает и согрешает. Поэтому, а Бог знает, что мы банкроты без Него. Он знает, что мы руку в карман, а там ничего нет. Я бы хотел заработать, но украду. Я бы хотел построить хорошую семью, но куплю проститутку. Я бы хотел и так далее. Я бы хотел жизнь наслаждения, но для жизни наслаждения, надо, если не товарищ, который занимается серьезной реабилитацией, у него есть сеть реабилитационных центров в нескольких странах, и он говорит, один из важнейших вопросов реабилитации – это научить парней и девчонок наслаждаться жизнью, наслаждаться цвету, наслаждаться, радоваться радуге, понять, что пища дает наслаждение, сам процесс и вкус. Потому что, смотрите, у нас есть потребность наслаждаться, Богом вложенная. И если ты не наполнишь эти стаканчики наслаждения, а есть короткий путь, пошел чего-то покурил и попал в какую-то эйфорию того, как будто бы я счастлив. Я говорю, поэтому мы учим ребят смотреть на закаты, на восходы. Возим их в горы, к морю. Учим, смотри, это голубой цвет, это красиво. Учиться дружбе, учиться радости спорта и так далее. Потому что если человек вот умеет, смотрите, у Павла есть такое выражение, он говорит, я умею жить. Вот надо закончить на этом. Вот, знаете, вот. Павел умел жить. Вот почему тебе со стороны может казаться, какая поганая жизнь, да, 5 раз палками, 2 раза камнями и так далее. А человек счастлив. Почему? Он наполнил вот эти сосуды наслаждения, они должны быть полны. И я когда-то у вас был и учил о счастье. Это очень важное учение. У нас есть потребность в Боге. Если ты ее восполнишь, большая часть счастья уже есть. У нас есть потребность в дружбе. Если у тебя есть друзья, и ты дружишь, да, начни это в своей жизни строить, и ты получаешь вот эту часть, какие-то проценты счастья. Да? У нас есть потребность в родителях там, и так далее, потребность работать, заработать, потребность в победе. У мужчины она обостренная. Нам нужно вызов, и вот это чувство победы делает тебя счастливым. Когда всего этого нету, мы ищем быстро. Быстро. Раз, и как будто бы уже счастлив. Но потом через час уже вообще несчастлив. А потом вообще несчастлив. Теперь, мы должны это понимать, потому что это часть мотивации в освящении. Грех не делает, не решает проблемы. Грех не отвечает на вопросы. Грех не покрывает нужду. Вот хорошее выражение. Грех не покрывает нужду. У нас есть нужда. Но теперь, это не должно нас перестать оправдывать, потому что некоторые говорят, Бог меня таким создал, поэтому я так живу. Но Бог тебя создал для хорошей модели. Для хорошей модели жизни. И просто грех пришел, все это поломал, извратил. И Бог называет, очень важное понимание в вопросе греха, то, что Бог называет грехом, то, что тебе навредит. Это не его забаганки, не знаю, как по-русски сказать, но как прихоти, да. Это не прихоти Бога. А я, представляете, вот я тебя сделаю таким, что тебе, у тебя есть нужда в дружбе, а говорю, теперь буду ломать всякую дружбу. Тогда он маньяк, ему надо лечиться. Или я тебя создал сексуальным, да, в смысле вот с сексуальными потребностями, а запрещаю это. И тогда Бог маньяк. Но Бог не такой, слава Господу. Он хороший. Теперь, что он называет грехом? Он называет грехом то, что убьет твой дух. Поэтому говорит, не поклоняйся другим богам. Это убьет тебя. Еди один Бог, кому поклоняться, да. И, большая тема. То, что навредит твоей душе. То, что навредит твоим ценностям, взглядам. Почему это важно? Потому что ценности, взгляды, они толкают нас к решениям. Поэтому он говорит, не общайся с дураками, не общайся с плохими людьми. Они принесут тебе плохое в твои взгляды, в твои ценности, а это принесет плохие решения. То, что может навредить твоему телу. Потому что в прелюбодеянии может навредить твоему телу. Оно разрушит твою семью, оно разрушит личную жизнь.
и это, ну, и так далее, оно разрушит твое здоровье. И поэтому Бог говорит, не иди вот так, потому что это навредит тебе. Остается ли Бог в этом благ? Да. Бог благ, Он обо мне заботится. Слава Господу. Теперь, когда мы понимаем вот природу этого, да, Бог придумал жизнь наслаждения. Дьявол принес суррогат, путь к тому же наслаждению, но неправильный. Это включает сразу же чувство вины, это включает угрызение совести, это включает стресс, это включает болезни, это включает разрушенную личную жизнь, отношения с Богом и так далее. Фактически это включает смерть. Теперь вот почему, когда Христос пришел на землю, аллилуйя, давайте о хороших новостях. Когда Христос пришел на землю, Он пришел решить эти вопросы. И теперь мы должны понимать, что Бог, решение вопроса не в запретах, а решение вопроса в решении вопросов. Потому что Бог, почему важно было поговорить о природе греха, потому что, ну, церковь иногда говорит, Бог просто хочет, чтобы ты перестал это делать. Нет, Бог не просто хочет, чтобы ты перестал воровать. Он хочет тебя обеспечить. Это важно. Бог не просто говорит, перестань воровать и стань нищим. Он говорит, давай перестанем идти к той же цели, к которой ты идешь, вот этим путем. Давай пойдем правильным путем. Смотрите, это важно очень, потому что, ну, некоторые из вас, вы боитесь отпустить грех, потому что тебе кажется, что за этим пустота. За этим не пустота. За этим решение и покрытие этой нужды. Потому что то, чего ты желаешь, ты получишь, но Божьим путем. Слава Господу. А это многое решает. Потому что, ну, мне нравится достаток. Но мне нравится, чтобы это наслаждало, и чтобы я ночью не просыпался с ужасом, что я делаю неправильно. А чтобы я, потому что, ну, Божье процветание, оно приносит мир, покой, радость, наслаждение. И оно длительное, в смысле, это в вечности все. Поэтому, посмотрите, Бог не просто говорит, перестань там спать с кем попало. Он говорит, я покрою твою нужду, и это будет намного лучше. Потому что, ну, ты узнаешь, что секс это не только механика, что в этом душа, что в этом дух, что можно наслаждаться с женщиной намного глубже, чем просто пережив оргазм. Я вам скажу, те, кто, ну, самое большое наслаждение получают люди с одним партнером через многие годы. Потому что включается целая масса факторов переживаний, да, чувств, которые далеки, ну, от простой механики. Поэтому, посмотрите, это очень важно. Важно говорить об этом, думать об этом. Бог не против меня. Бог не против тебя. Бог не против секса. Бог не против достатка. Бог не против безопасности. Бог хочет, чтобы вообще слово благословение и включает в себя мир, в смысле, ну, вот, безопасность, здоровье, процветание, счастье в личной жизни. Потому что это Божья воля. Потому что, ну, когда Бог говорит благословение, Он не подразумевает вот это. Слава Господу. Но в Божьем путем. Слава Господу. Теперь. Аминчики. Но хочу еще вам помочь. Ну, я вам скажу, я взял такую цель, набросать вам идеи, которые помогут вам создать мотивацию внутреннюю, чтобы победить грех. Грех не пришел помочь. Он не покроет нужду. На самом деле он заведет в большую нужду. Грех не покроет нужду. Он приведет к большей проблеме. Вот почему надо, ну, надо Писание говорит, беги от греха, как от лица змея. Просто вот, ну, только искушение есть, ты должен это понимать. Это враг, это не друг. Это враг, это не друг. Вот это вот просто никто не увидит, просто возьми чужое. Дело не, ну, это система, это все устроенная система. Ты взял чужое, оно аукнется тебе. Поэтому, ну, убегай оттуда. Просто беги, это не пришло тебе помочь. Смотрите теперь. Аллилуйчик. В этой всей конструкции очень важно место Бога. И Его сердце, и Его отношение к нам. Потому что, как мы говорили в первом уроке, если Бог за нас, тогда мы сможем победить. Потому что пройти через крест было трудно Христу? Да. Гефсимания была, ну, это же не было пати. Это не было веселья. И смерть, избиение, смерть, погребение, это не было весело. Весело началось, когда воскресенье начало действовать. Вот тогда началось весело. Поэтому, ну, смотрите, и Бог желает, чтобы в твою жизнь хорошие вещи пришли, слава Господу. Аминь. Но некоторым вещам нужно дать время. некоторым вещам, потому что некоторым из, ну, из вас, да, вот верите в свою семью, Бог даст тебе семью, хорошую семью, аллилуйя. Возможно, сейчас твоя семья в тупике, на этом время Бог, ну, может все исцелить, поправить. И знаете, это касается детей, это касается дружбы, это касается бизнеса и так далее. Дай вещам Божьим время, и ты придешь в хорошее место, слава Господу. Но это будет надолго, это не будет пятиминутно, это будет надолго, и это будет благословлять. А теперь, в этом всем место Бога очень важно. И вот почему, давайте простые истины вспомним. Вы всему обучены, поэтому просто поставим камни на свое место. Бог забрал все твои грехи, в том числе все, которые ты сделаешь, и за них умер. Иногда церковь пугает это послание. О, мы тогда пойдем грешить. Если все расставить на свои места, зачем? Ну зачем убивать собственную жизнь? Бог не злится больше. Это правда. Почему? Он решил все проблемы греха. Почему важно об этом говорить, чтобы в этой конструкции ты видел сердце Бога? Я о важных вещах говорю, даже если вы не осознаете, просто слушайте это. Это очень важно, потому что понимаешь это или нет, вот вопросы, которые встают, когда ты начинаешь бороться с грехом, ты сражаешься со своим Голиафом, и дьявол начинает говорить, Бог злой на тебя, ты опять согрешил. Потому что в этой битве против Голиафа ты еще будешь согрешать. И Бог это знает. И некоторые из вас уже годами с некоторыми вещами боретесь, и Бог хочет дать тебе победу и освободить. Слава Господу. Но теперь... Если он злой на нас, это тянет из нас силы. Если он не злой на нас, это хорошая новость. Теперь, посмотрите. Вот в чем суть благодати и праведности, которую мы получили по благодати. Что Бог забрал все твои мои грехи, забрал все наказание за этот грех, поместил на своего сына. Он стал грехом и проклятием на кресте. Две вещи, которые делал Христос на кресте. Он стал грехом ради нас, чтобы мы стали праведными. И он стал проклятием на кресте, Павел говорит, чтобы мы получили благословение. Пересмотрите. Фактически позиция Бога вот какая. Круглосуточно. Всегда. Не будет такого момента, когда он изменится. Он любит тебя. В его глазах ты чистый. Несмотря на то, что ты согрешаешь. Мы не теряем праведность, согрешая. Как вы не теряете гражданство, если даже нарушили закон. Мы не теряем сыновство. Мы не теряем наследие. Вот если вы сейчас ухватите, о чем я говорю, вы поймете всю конструкцию. Поэтому Бог тебя больше никогда не проклинает. Он никогда не гневается. Почему? Он весь свой гнев исчерпал и вылил на Иисуса Христа вместо тебя. Поэтому в Божьих глазах, посмотрите, Павел говорит в Евреям 11 главе, он говорит, что вот завет, который Бог нам дал, что грехов наших и преступлений он больше никогда не вспомнит. Никогда. Никакого. Теперь Христос не умирает каждый понедельник или каждый раз, когда ты согрешаешь. Он умер за все грехи, которые ты сделал, которые ты делаешь прямо сейчас или которые ты сделаешь когда-либо. Теперь религия говорит, если этому научить, все побегут грешить. Не, ну, мы не бежим. Почему? Я понял это. Грех не пришел мне помочь. Смотрите, я вам сейчас дам модель, которая поможет вам все расставить на свое место. Представьте, что у нас есть папа, который очень богатый, очень хороший, хорошо к нам относится. И вот у папы есть три сына. Я, Руслан и Сергей. Попал. А ты родственник?
Да.
Тети Билык?
Да.
Серьезно?
Да, конечно.
Нет, ты...
Шучу.
Но у меня в церкви есть девушка, которая племянница Софии Ротару. Когда Софа приезжает в Черновцы, она у них дома гостит. Так, ну это бы многое объяснило.
Ну мы не знаем, может быть там что-то есть.
Смотрите, я хочу вам дать модель, которая вот поставит все на свое место. И это очень важно, очень важно. Я хочу помочь вам драться и получить победу. Посмотрите. У меня такая привилегия есть. Я 23 года в пасторстве. Поэтому я вижу не только свою судьбу. Я пережил не только свои переживания за эти года, я пережил переживания многих-многих людей. Это много консультаций, много разговоров с Богом, пока я пришел к этой модели, которую хочу вам передать. У нас есть отец, мы сыновья настоящие. Каждому из нас он купил по дому. каждому из нас дал карточку. Говорит, вот тебе, сынок, карточку. На эту карточку каждый день приходит 10 тысяч долларов. Это обеспеченная жизнь? Да. Я вам скажу, за 10 тысяч долларов вы можете позволить жить в любом месте на этой планете. В любом. Если у вас доход в месяц 10 тысяч долларов, это уже достаточно финансовая свобода. Вы за 2 тысячи долларов покупаете номер в гостинице в любой части мира. В месяц стоит приблизительно 2 тысячи долларов. За 8 тысяч долларов можно прожить в любом городе. То есть хорошо питаться, развлекаться и так далее. А представьте, ну, пускай вот так, да? Вот тебе 10 тысяч, тебе каждый день 10 тысяч долларов приходит тебе на карточку. Это обеспечено, правда? Потому что я верю, что та жизнь, которую Бог нам предложил, она более чем обеспечена. Наш Бог, Бог избытка. Это, ну, вот целая тема, и не надо рыться, и надо свою веру построить в этом. Он дает избыток радости, избыток наслаждения, избыток мира, избыток финансов, избыток здоровья. Тебе столько не нужно, ты не можешь столько использовать, сколько Бог посылает. Посмотрите теперь. Бог в этом неизменный. Правильно Сергей живет или неправильно? 00 ночи, 10 тысяч долларов. Этот очень хороший, каждый день посылает смс-ки отцу. Я тебя люблю, ты очень хороший. А Сергей не очень хороший, вообще забыл послать смс-ки. День прошел, спасибо, что ты хороший мальчик в этой модели, я понял. День прошел, 10 тысяч. Теперь посмотрите. Мы получаем избыток каждый день радости, мира, помощи, исцеления. И Бог в этом неизменный. Почему? Он решил, между ним и нами нет больше греха. Нет причины гневаться, нет причины. Его настроение не изменяется. Ну, это целое учение, десятки часов, чтобы все это доказать. Но вы все умные, поэтому мы говорим просто, в его глазах ты праведен. А это значит достойный. Это значит чистый. В Божьем уме ты не согрешаешь больше. И Павел говорит, потому что если нету закона, ну это вообще, Павел доходит до предела вообще. Тогда нету преступления. А в Божьих глазах, он говорит, смотрите, Павел говорит, женщина соединена с мужем законом. Но если муж умер, она свободна. Он говорит, мы умерли для закона. Все. То есть в Божьих глазах, когда ты даже согрешаешь, извините, что говорю про это, у Бога ничего не изменяется. Ты дальше праведен. Единственная возможность остаться без Бога, это так, как мы стали вместе с Ним. Кто поверит сердцем и скажет устами, спасется. Поэтому, если ты не поверишь сердцем и не скажешь устами, то, согрешая, ты придешь все равно на небо. Потому что небо – это подарок. Это важно. Смотрите теперь, религия говорит, ну, если вы это скажете. Теперь, в Божьей стороне, с Божьей стороны, проклятие никогда не придет. Почему? Он искупил тебя. Поэтому мы смело утверждаем, что человек, который ходит в церковь, живет с Богом, ну, ходит в церковь, это вторично. Человек, который живет с Богом, рожден заново, даже если он согрешает, все равно 10 тысяч приходит на счет. Теперь, часть людей поняли так, что тогда просто живем как попало, все равно же обеспечение приходит. Если в эту конструкцию не добавить дьявола, мы будем иметь искаженную картину жизни. Мы должны понимать, что планета изменилась. Когда пришел дьявол, особенно когда он получил место, законное через Адама, и он стал князем этого мира, планета изменилась. Теперь пришел Христос, планета снова изменилась. Она изменилась в том месте, что он получил, дал нам право получить опять этот дом и получить этот счет, эту карточку, на которую приходит 10 тысяч каждый день. Каждый день прошел, бас 10 тысяч. Мира, радости, здоровья, процветания, всего хорошего. И Бог в этом неизменный. Мы видим это в картине, как блудный сын возвращается. Только он вернулся в дом, бац, 10 тысяч. Прошел день, бац, 10 тысяч. Когда он уходил, отец ему разрешил. Смотрите, в этой всей модели очень важно. Это важно понимать, потому что ну, мы должны прийти к Божьей модели освящения. Она свободная. И она здравая. Теперь представляете, что вот мы живем втроем, каждого свой дом. Ноль ночи, 12 часов ночи мы получаем на счет деньги. Сергей почему-то решил дружить с Александром, который весь в наколках и всю жизнь дурил людей на деньги. Теперь Руслан говорит Сергею, не дружи с ним. Он будет тебя кидать на деньги. Извините, что скажу, кидать на радость, кидать на мир, кидать на здоровье. Этот начинает приглашать его к себе домой, вводить с ним дружбу. И однажды, в каком-то после бухла, он ему дает пароль от своей карточки. И следующие 12 ночи деньги пришли. Вот что очень важно. Образ Божий должен остаться чистым в вопросе святости. Бог не меняется, когда ты грешишь. С Богом все хорошо, Он не начинает тебя наказывать, когда ты грешишь. Он остается Богом любви и тем, кто навсегда решил твои проблемы греха и навсегда решил проблему проклятия. Но если ты такой дурачок, что отдал свой пароль человека, который и пришел тебя обмануть, Бог же нас не обманул, Он говорит, дьявол, вор, зачем ты дружишь с ним? Не Бог вор, это не Бог приносит плохое в твою жизнь. Но теперь, смотрите, что происходит. Вот одна из моделей, которая происходит в церкви. Этот начинает снимать деньги с его счета. Деньги пришли, он сразу же забрал. А Сергей одно утро пришел в банк, открывает. Не понял, ничего нету. А Руслан религиозный, нет, Руслан у нас святой. Игорь религиозный, да, говорит. Я же тебе говорил, что эта дружба добром не закончится. Теперь папа злой на тебя и больше не пошлет тебе денег. А это ложь. Папа послал. Вот день пришел новый. Писание говорит, что благость Божья обновляется каждое утро. Новый день пришел. Бог дал меру благодати тебе для этого дня. Мира, исцеления, здоровья. Процветание. День прошел, бац, и Бог опять благословил. Почему? Он больше не зависит от наших дел. Он сделал так, что наша праведность и благословение не зависит от наших дел. Он во Христе нас благословил всяким духовным благословением в небесах. Но денег все равно на счету нет. И церковь начинает искать выход, и я начинаю учить его. Хочешь быть благословленным, живи свято. Я и прав, и не прав. Прав, потому что правда, грех приносит плохое в твою жизнь. Но я не прав, потому что я обвиняю Бога, а который все сделал, чтобы у Сергея было все хорошо. Бог не проклинал Сергея. Бог не снимал деньги с счета. Он даже не зажал, он не перестал давать. Но из-за того, что Сергей дружит с неправильными людьми, у него сосут деньги. Вот почему, смотрите, мы должны это понять. Потому что в этой всей борьбе, если мы принимаем такое понимание, что Бог начинает зажимать нам благословение, когда мы грешим, мы искажаем образ Божий. И мы принимаем рабское, старозаветнее мышление. Не греши, потому что Бог разозлился, накажет. А Бог больше никогда, никогда тебя не наказывает. Почему? Он решил, ему не за что тебя наказывать. Потому что, смотрите, это было бы большое беззаконие. Заставить тебя платить дважды. Бог справедлив в том, что Он нас не наказывает. Почему? Потому что за грехи Сергея уже заплачено. За твои грехи уже заплачено. А Бог не беззаконник. Он не придет и скажет Сергею, давай, делай все хорошо, заплати, за то, чтобы ли ты должен, у нас есть такое в Украине понятие, как спокутывать, не знаю, как по-русски сказать. Искуплять, да. То есть, ну, мы так говорим, да, ты сделал грех, тебе придется теперь за это расплатиться. Вот ты должен выкупить себя, спокутывать. Ну, вот у нас есть такое выражение. Но оно специфическое, оно используется, потому что искупление, да, по-разному используется. А спокутывать, это именно узкое такое выражение. Ты согрешил, ты должен за это теперь заплатить. И смотрите теперь. Богу не надо, чтобы ты платил. Почему? Он уже заплатил. И в Божьих глазах Бог бы, ты чистый, и Бог бы перестал быть справедливым, если бы заставил тебя платить. Вот почему мы видим блудного сына, никакого искупления. Бац, перстень, обувь, все. Почему? Только закрой дверь, смотри, вот все, что надо сделать, послушайте меня. Браты мои, да, вот, ну, умоляю вас, братья, говорит Павел, да, я стану на колени, буду просить вас со слезами, Павел говорит. Я готов это сделать. Если вот это поймете, я готов умолять вас. На, но тебе надо. Выгони вот этого подлеца, и завтра, когда обновится счет, ты обнаружишь, что деньги на счету. Я пытаюсь вам сказать, что дьявол приходит в твою жизнь не созидать. Он приходит поломать отношения, поломать мир, чтобы ты спал и просыпался, понимая, что ты не спишь. Это чувство вины, это стресс, это деньги, которые ты работаешь, работаешь, не зарабатываешь и так далее. Почему это происходит? Нам надо перестать так думать, это Бог перестал давать. Он не перестает давать. Благость Его, милость Его дала нам праведность и законное право быть благословенными каждый день. Слава Господу. Я вам скажу, святость это повыгонять из дому придурков, которые забирают у тебя деньги. Вот о чем речь. Мы же хотим жить в достатке. Нам же нравится здоровье. Нам же нравится, чтобы дома был мир. Чтобы с женой все было хорошо. Вот почему, смотрите, вот почему Бог призывает, смотрите, апостол Петр говорит. Вы видите, мы получаем модель, где все на своем месте. Бог чист, благ, Он совершенное благо. Слава Господу. Поэтому, давайте еще пару таких, картинок возьмем. Выйди из подвала, и ты обнаружишь, что солнце светит. Просто перестань жить в подвале, выйди из подвала, и солнце ежедневно. Понимаете, Бог не так, что, знаете, Он пульсирует. Мы не имеем солнца, которое пульсирует. Мы хорошие, пошла луч. Мы плохие. Бог это реакция любви. Я не знаю, когда плазма, которая разливается. Ты не можешь остановить этот процесс любви. Он просто любит всех ежедневно, круглосуточно. И он неизменный в этом. Аллилуйя. Вот что дьявол прятал от нас. Теперь нам нужно было искупление, которое дало нам право выйти на улицу с подвала. И мы получили это право. Теперь вышел туда. Какую бы ты модель и конструкцию не выстраивал, в этой модели Бог всегда благ. Всегда благ. Искупление, кровь Его, Он хороший Бог. Аллилуйя. Поэтому вот что нам надо понять. В этой всей модели есть еще один персонаж, это сатана, который приходит украсть, убить и погубить. Лиши его доступа к твоим счетам, и ты обнаружишь, что радости, мира, оно было. Оно и вчера было. Просто тебя воровали. Я не знаю, как с вами. Мне это дает мотивацию. Я хочу, чтобы я счета заплатил. Я хочу, чтобы с моими детьми было все хорошо. Я хочу, чтобы у меня дома все было хорошо. Бог мне посылает всего этого. Он Бог избытка. Он сделал из пару хлебов несколько рыбок, так что осталось 12 коробов. Все наелись. Он Бог избытка. Избытка. То есть, что бы Христос ни делал, Он делает... Переливание через край, слава Господу. Поэтому каждый день мы имеем от Бога достаточно радости, веселья, счастья для дома, мира, силы победить грех и так далее. Вот почему, смотрите, апостол Петр обращается к церкви, он говорит, «Щибара мандея», аллилуйя. Хотел вам в этом переводе прочитать, он такой интересный. Смотрите, он говорит, 1 Петра, 5 глава. Давайте с 7 стиха до конца главы. Смотрите, Петр говорит. Все ваши заботы и нужды передайте Ему. Он заботится о вас. Аллилуйя. То есть есть неоплаченные счета, да, нужен прорыв в бизнесе и так далее. Есть вопросы с здоровьем, есть вопросы там отношений с женой. Петр говорит, вам все это надо передать Богу. Почему? Он начнет решать вопросы. Слава Господу! Смотрите, дальше он говорит. Будьте трезвыми. Не ведите себя, как пьяные. О чем речь? Смотрите, это часть людей, дьявол их обманул. Он их напоил какими-то идеями, да, они не трезвые. Они слышат, что не существует. Они видят его. Они, у них координация движений нарушена. Как ты справишься с жизнью, если ты пьяный? Смотрите, Петр продолжает говорить. Но бодрствуйте. Вместо того, чтобы быть пьяными, а когда мы пьяны, что, ну, о чем говорит здесь Петр? Когда мы так живем, как будто бы дьявола нет. Давайте еще раз. Ну, мы же сейчас, знаете, сейчас общаюсь с россиянами, да, ты понимаешь, что люди пьяные. Наших войск нету. Ну, типа, знаете, когда все началось, представьте, у меня тысячи друзей в Фейсбуке, да, служителей куча, да, из России. Я только в этом году 4 конференции провел в России. В смысле, много друзей, да. И вот когда все это началось, и ты пишешь, алло, молитесь там, и что-то говорите своему правительству. Да что вы такое говорите? И вот и начали на меня нападать там, что такое говорите? Зачем вы плохо говорите о России? Я сначала пытался, дискутировать, но ты понимаешь, люди пьяные. Я просто тупо начал удалять из друзей, потому что не с кем разговаривать. Я написал обращение, сказал, с этого дня с пьяными не общаюсь, поэтому извините, если я вас удаляю, я считаю вас выпившим. Выпившим. Петр не говорит, не будьте выпившими. Он говорит, не будьте пьяными. Потому что выпивший еще может дорогу домой найти. Теперь, смотрите, это очень важно. Люди живут так, как будто бы нет войны. Война есть. Теперь христиане живут так, как будто бы нет дьявола. Мы обманули себя, если видим истину только о Боге. Смотрите теперь. Мы обманули себя, если мы в старозаветной модели, о чем мы говорили, что Бог злится и будет тебя наказывать. Это неправда. Бог больше не злится, Он благо, Он любит, Он искупитель, Он помощь. Но теперь мы будем все-таки пьяными верующими, искупленными, как Сергей, который все получает от Бога, но не может пользоваться. Почему? Потому что он из этой конструкции удалил персонажа, удалил сатану. И вот о чем говорит здесь Павел, извините, Петр. Говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, у нас есть противник. Есть тот, кто спит и видит, что тебя дома не было. И чтобы ты каждый день не мог заплатить счета. Хотя получаешь всего больше, чем достаточно, Павел говорит, для наслаждения. Бог Сергею каждый день, я верю в это во всем сердцем. Бог каждый день посылает в твою жизнь счастье, наслаждение. Извините, у тебя есть вопросы сексуальное наслаждение. Каждый день у Бога есть для тебя, чтобы все твои нужды духовные, душевные и физические были покрыты. И больше, чем достаточно. Слава Господу. Но если мы не перестанем позволять дьяволу воровать, мы не будем пользоваться. Смотрите теперь. Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, это его природа. Он ищет поглотить деньги со счета. И это касается всего. Наслаждение праведностью, а понимание. Вот почему комплексы у некоторых из нас, вы сидите здесь, у вас на лбу написано, что у вас комплекс. Извините, я просто по-дружески, по-братски. Бог хочет, чтобы ты жил без комплексов. Ты не имеешь права жить с комплексами, потому что ты искуплен от этого, ты значим, ты настолько значим. Посмотрите, чтобы вы понимали, знаете, одна из притч Иисуса Христа, она взрывает просто. Мужик шел по полю и нашел клад. Это же Христос рассказывает, пытаясь нам показать, кто мы в его глазах. И он пошел, нашел хозяина поля, говорит, поле продается? Да, сколько стоит? Тот назвал цену. Оказалось, что мужику пришлось продать все, что он имеет, и купить поле. И он пошел, продал и заплатил всю цену, выкупив поле. Он хотел это поле? Извините, не хотел он поле. Он клад хотел. Христос эту планету выкупил. Ему 300 лет она нужна. Просто ты ему нужен. И ради клада он жизнь свою отдал. Кто в этой всей структуре клад? Это ты и я. Он выкупил вселенную, забрал просто, правда говорить, только планету. Потому что дьявол не дотянулся до вселенной. Иисус выкупил всю эту планету. Потому что когда он воскрес, он сказал, а теперь дана мне вся власть на небе и на земле. И он сделал это, чтобы ты был искуплен. Какие комплексы? О чем ты говоришь? Ты в Божьих глазах был так дорог, что Он жизнь свою отдал. Вот если этим будешь себя питать, ты забудешь, что такое комплекс. То есть день прошел, 10 тысяч долларов. Но есть Андрей, дружок. С кем не бывает, Александр. Это шутка, хорошо? Но есть друг, Саша, который приходит и начинает ему парить мозги, обвинять. И говорит, а ты никогда не получишь денег, если не украдешь. Да ты у тебя не получится. Ты никогда не сможешь быть счастлив в своей семье. Ты никогда, никогда, никогда. И если он начинает верить, он дает ему пароль от своего счета. И этот начинает воровать. Вот почему, посмотрите. Я не знаю, как с вами, я принял решение. Посмотрите, святость, это принять решение. Я больше не буду верить этому вруну. Я буду верить Богу. Мне не нравится, когда у меня отнимают вот значимость, когда у меня отнимают праведность, вот это чувство праведности, я имею в виду осознание праведности. Смотрите, Петр продолжает и говорит, ай, о Иисус, сатана просто умирает, когда мы про это учим. И Господь улыбается. Противостойте ему твердою верою, зная, что вот такое же самое переживают все такие. Вот вы здесь сидите, ты думаешь, Боже, пастор Игорь проповедует только про меня. Извините, я вам открою секрет, про каждого из нас себе проповедую. Вот то, что ты переживаешь в жизни, все переживают. И Петр говорит, вы должны знать, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати. Аллилуйя. Понимаете, вот когда все, все не классно, ты должен понимать, что в этой всей конструкции Бог остается Богом всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе. То, знаете, это каждая фраза, это семинар. Вот это 7 по последний стих этой главы Петра, это библейская школа. Вот это если выучить, все, ты поймешь конструкцию жизни. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему совершит вас, утвердит, укрепит и соделает непоколебимыми. Богу слава. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Смотрите, Петр говорит, станьте против дьявола, и тогда Бог, который полный благодати, он ежедневно... Ты начнешь обнаруживать, что деньги на счету. Извините, что скажу, снова прушным станешь. Увидишь, что вещи происходят по благодати, бесплатно. Что вдруг мир домой приходит. Стоит ли это драки? Я считаю, да. Стоит ли встать против греха в своей жизни? Стоит ли, может быть, пройти реабилитацию? Стоит ли пойти на консультацию? Стоит ли, чтобы тебе помогли победить то, где ты, если тебе нужна помощь? Я считаю, да. Почему? Потому что вдруг прозреешь, что благодать, которая посылала твою жизнь благословение, достигает цели. О, Бог! Стоит ли стать против страха? Стоит. Стоит ли стать против комплексов? Стоит. Стоит ли стать против какой-то зависимости? Стоит. Если ты, только видишь, что сатана пришел и пытается... там он тебе рассказывает что-то, стань против него твердой верою. И он убежит. Слава Господу. Теперь, есть целая истина о том, как мы противостоим верой. Но прежде чем об этом говорить, нам нужно было рассмотреть эту конструкцию. Ты искуплен, в Божьих глазах праведен, и Бог открыл благословение ежедневно в твою жизнь. Чтобы ты этим наслаждался, перестань позволять вору быть у тебя дома. Потому что грех и дьявол не пришли помогать. Они пришли разрушать. При этом всем нет осуждения. При этом всем, понимаете, вот если Бог за нас в этой всей схеме, тогда я победитель. А мы выяснили, Бог за нас. Это не Он послал проклятие, нищеты. Это он даже не то, чтобы не послал проклятие, это даже не так, что Он зажал, чтобы перестал давать. Он продолжает давать все, мир, радость, вечную жизнь, благословение, наслаждение. Все больше, чем достаточно для наслаждения. Просто выкини дьявола и обнаружи, что дома вещи все изменятся. Теперь, наконец-то, давайте придем к закону Духа Жизни. простите, что, ну, вот, я не пытаюсь вам сказать, что как сказать. Просто на самом деле материала очень много. Закон Духа жизни надо разбирать по запчастям и так далее. Но короткая версия такая. Это вера в то, кто вы во Христе. Потому что если самая лучшая иллюстрация, которую я встречал, мы не можем летать. Почему? Мы подвержены притяжению. Мы не можем не грешить. Почему? У нас действует закон греха и смерти. Теперь, но я могу сесть, чтобы победить притяжение, даже недостаточно самолета. То есть, реактивный самолет. То есть мы говорим, чтобы выйти на орбиту, победить притяжение, там нужно развить скорость, если я хорошо помню, 11 там, с чем-то тысяч километров в час, да? Сколько? 11 километров в секунду, вот человек более информирован. Если вы сможете развить скорость, чтобы победить притяжение нашей планеты, надо развить скорость 11 километров в секунду. Если ее развил, все, ты оторвешься от Земли. Я не веду там полетать, а ты можешь выйти в космическое пространство. Теперь, возможно это? Оказалось, да. И поэтому, подчинившись ракете, сев в ракету, и подчинившись закону реактивной тяги, мы можем летать. Слава Господу. Смотрите, ты летаешь? Нет. Кого восхвалить надо тебя? Нет. Кто летит? Ракета летит. Кто побеждает грех? Иисус. Но если ты... Вот откуда его идея во Христе. Мы во Христе имеем победу над грехом. Мы во Христе имеем праведность. Мы во Христе имеем благословение все. Вы благословены всяким благословением духовным во Христе. Если ты вот только вышел с ракеты, бум. Залез в ракету, мы летим. Как только ты себя подчиняешь закону Духа жизни во Христе, начинает действовать победа над притяжением. Как только ты выходишь из этого, начинаешь уповать на себя, оказывается, не могу. Вот почему, я им скажу, но мы не судим людей. Почему? Мы знаем, что мы сами тоже не можем. Вот почему Павел говорит, есть люди, которым есть чем хвалиться, а я не могу ничем хвалиться, кроме креста Господа Иисуса, которым мир распят для меня, и я для мира. Как Павел победил грех? Он говорит, я стал человеком, прибитым ко Христу по отношению к греху. То есть о чем речь? Я не могу взять грех. Я стал человеком, прибитым ко Христу. И мир для меня стал таким. Потому что когда я во Христе, слава Господу, тогда теряет силу грех, слава Господу. И я теряю вот это. Знаете, и вы уже это, мы все это пережили. Уже есть грехи, которые раньше ты любил, а сегодня думаешь, Боже, какая стыдоба, что я там был. Что, победа пришла? И ты уже не борешься каждый день и не ходишь с эспандером зажатым, а тебе желания нет. Потом, почему? Потому что победа над грехом, это не зажать желание, а это когда его убрали. Аминь. Теперь, хочешь это? Я хочу. Как мы это получаем? Короткая версия. Нам нужно перестать созерцать себя, а начать созерцать себя во Христе. Вот почему Петр говорит в этом отрывке, что вы через веру это получаете. Аминь. Вера во что? В смерть Христа. Аллилуйя. 6 глава Римлян. Давайте начнем с 1 стиха. Святой человек, давай римское послание, 6 главу. Бам! Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? У некоторых создается такое впечатление. Павел говорит, нет, никак. Вообще идея не эта. Когда мы говорим о благости Божьей, о том, что Бог больше не сердится, о том, что Бог больше не проклинает нас, не наказывает, у людей создается впечатление, что, так что, давайте грешить тогда, чтобы умножилась благодать. Павел говорит, нет. Второй стих он говорит. Мы умерли для греха. Слава Господу, как же нам жить в нем? Смотрите, чтобы понять текст со 2 по 10 стих, давайте прочитаем 11. Потому что 11 итог. Смотрите, что Павел говорит в 11. Так и вы что делаете? Что делаете? почитайте не в смысле почитать книгу, а считайте, думайте так. Вот о чем Павел говорит, да? Так и вы почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Смотрите, вот если вы ухватите эту идею, вы поймете мысль Павла, что такое закон Духа жизни во Христе освободил меня. Потому что вот это закон Духа жизни. Опять третий стих. И не опять, а третий стих, извините. Ну, опять тоже хорошо звучит, но. Неужели не знаете? А вопрос очень важен. А ты знаешь? А ты знаешь? А ты знаешь? Потому что Павел говорит, вы должны это знать. Потому что вот как действует закон Духа жизни. Если вы будете делать то, о чем сейчас Павел будет учить, то закон Духа жизни начинает действовать в вашей жизни. А если не будете это делать, если вы не знаете, то закон Духа жизни не действует. То есть зашел в ракету, ты полетел. Я пытаюсь сказать, братья мои возлюбленные, прозрей, что Бог начнет делать в твоей семье. Прозрей, что Бог начнет делать с твоим здоровьем. Потому что Он это всегда и делал. Но сатана воровал. Хорошо, ты же не сатана, хорошо? Ты же знаешь это. Просто мы модель такую сделали, да? Смотрите. Поэтому как только Саша уйдет из жизни Сергея, все то, что Бог посылает каждый день, он начнет пользоваться этим. Потому что он начнет это получать. Поэтому образ Божий неизменный. Бог благ, Он тебя любит. Перестань убегать. Когда согрешил, не надо убегать от Него. Он не сердится больше. Наоборот, беги к Богу. Люди перестают в церковь ходить. Нагрешился и говорит, ну, так иди в церковь. Как я не... Ну, тебе это нужно. Насколько я понимаю, да, вот этот человек, который звонит людям, которые не ходят в церковь. Тебе это нужно. Вот эта весть, которую сейчас учу. Потому что люди, часть людей перестали ходить в церковь, потому что нагрешились, и им стыдно. И им кажется, что теперь Бозя против них. Бог не против них никогда. То есть Он неизменный. Он любит. Он говорит, я все понимаю. Я потому и послал своего сына. Я потому послал самолет, потому что, или ракету, потому что я знаю, что ты не можешь. И Бог это знает. Вот почему Он знал, что мы не можем решить свои проблемы. Он послал своего сына. Слава Господу. Поэтому, когда нагрешился, наоборот, в церковь. Вы представляете, дьявол настолько нас всех обманул, что он научил нас, когда согрешил, не причащайся. А это закрыть дверь в ракету. Церковь так учила, если ты согрешил, ты недостоин причастия. Причастия не удостаиваются. Причастие это Божья помощь, чтобы грехи были прощены, чтобы ты вернулся ко Христу и осознал, что я могу зайти в ракету. Это твой билет на ракету. Поэтому Павел, когда говорит, исследуйте себя, он не говорит о святости. Там нет, исследуйте себя и узнаете, ли вы не согрешили. Он говорит, если вы неправильно причащаетесь, то осуждение себе нагребаете. Почему? Потому что ну, неправильное причастие не решает вопрос вот, осознания греха. А что такое неправильное причастие? И Павел говорит о трех вещах. Надо вспоминать смерть Господа. Почему останется осуждение? Потому что ты смерть Господа не вспоминаешь. Надо размышлять над смертью Господа во время причастия. Правильное причастие, я вам скажу, по большому счету, вот это сделай, не пей ничего, не кушай, вот это сделай, это уже причастие. Потому что, ну, вот эта внешняя форма, это только форма, которая нам помогает. А суть Евангелия, вы знаете, по, ну, крещение же, ну, человек не рождается от воды заново. И поэтому, ну, Петр и говорит, крещение это не омовение. Вы не моетесь во время крещения. Понимаете, то есть суть, ну, суть христианства не в ритуале. Суть христианства в сути, в послании. Вот почему истинное причастие, получилось в тебе хлеб съесть, не получилось, это второстепенно. Первостепенно вспоминать, размышлять и провозглашать смерть Господа. Вы видите, что дьявол натворил? Он сделал так, что он начал нас отделять от того, что жизнь приносит. И церковь пришла, ну, я вырос в такой церкви. Мы вспоминали часами, мы постились, мы готовились к причастию. И если вдруг кто-то ну, согрешил, пастор говорит, ну, я принимаю твое покаяние, но ты этот раз не причащаешься. Если мы чувствовали себя отделенными и так далее, это зло. Наоборот, если согрешил, бегом причащаться, чтобы твоя вера была в том, я праведность Божия, спасибо Господь. Это не от меня, это кровь покрыла. И как этот хлеб никогда не станет зерном, так я никогда не буду отделен от Бога. Я навсегда с Богом. Что такое причастие? Что такое тело Его? Это взяли зернышки, разбили, перемололи, смешали. Вот так ты с Господом смешан. Мы одно тело с Господом. Потом из этого сделали тесто и запекли. Больше никогда зерна не будет. Никогда. Больше никогда не буду отделен. Давид говорит, и буду в доме Господнем. Всегда. Аминь. Всегда со Христом. Вот что происходит, когда мы причащаемся. Смотрите, вернемся к нашей идее. Вот почему, говоря о законе духа жизни, Павел говорит, неужели не знаете, что все мы, слово крещение означает интенсивное погружение. То есть это как корабль, который утонул. То есть ну, слово крещение не означает окунуть. Слово крещение греческое означает утонуть. Фактически мы можем сказать, неужели вы не знаете, что все мы, утонувшие во Христе Иисусе, в смерть Его утонули. Смотрите, крещение, оно подразумевает два вида крещения. Крещение в смерть и крещение в воскресение. Просто ритуал, который мы делаем, это окунуть. Но там есть две части. Это интенсивное утонуние в Его смерти и интенсивно утонуть в Его воскресении. Смотрите, вот это и есть закон Духа жизни. Вот это, если вы хватит, 6 глава, Павел открывает закон Духа жизни. Как мы садимся в ракету? О чем речь? Все мы, кто утонули во Христа Иисуса, утонули в Его смерть. Смотрите, о чем речь? 11 стих опять. Хороший человек, дай нам 11 стих. Так и вы почитайте себя, это активная позиция, чтобы победить грех. Смотрите, ребята, я искренне говорю, ну, мне 45 лет, я грешил в жизни. Вам вы грешили. Мы, ну, мы вопросы уже ну, мы не, они не возникнут, они уже возникали и стоят прямо перед нами. Поэтому, смотрите, ну, это важно очень. Нам нужно сделать активную работу с собой, чтобы отождествить себя смертью Христа. О чем речь? Вот почему мы говорим, что главный закон победы над грехом – это закон отождествления. С чем отождествление? Во-первых, с мертвым Христом. Это важно. Смотрите. То есть речь идет вот о чем. Когда Христа, вот это если вы сейчас ухватите, Боже, сейчас вам поделюсь, я годами шел к этой вот концепции. Смотрите, вдруг Павел учил церковь вот чему, что когда Христа арестовали, это тебя арестовали. Слушайте это. Когда ему били по лицу и плевали, это тебя били по лицу. Почему? Ты заслужил, извините, что скажу. Когда его бичевали, Павел говорит, вам надо это понять, вам нужно погрузиться, утонуть в этой истине, отождествить себя с этой истиной. Давайте прокрутим все назад. Потому что когда Адам согрешил, ты согрешил. Мы же, 5 главе Римлян, мы можем еще 10 минут получиться? Скажи, как есть. Ты... Вам нормально, если остынет? Смотрите, 5 глава Римлян. Давай быстренько 5 главу. Смотрите, вот если вы ухватите эту всю идею, мы начнем понимать, что мы должны делать активно, чтобы Саша ушел из жизни Сергея. Смотрите, 5 глава Римлян. Павел говорит, итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Навсегда, слава Господу. 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех. Согрешил один, а смерть пришла ко всем. И в это все верят. Католики, православные, все баптисты, все пятидесятники, все в это верят. Но давайте верить не только в великое дело Адама, да. Давайте поверим в великое дело Иисуса Христа, второго Адама. Во всех, потому что в нем все согрешили. Слава Богу. Это очень круто, то, что получит. 13 стих. Смотрите. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Смотрите, о чем пытается нам Павел сказать. Он именно работает с нашими мозгами, чтобы мы поняли величие силы благодати. Он говорит, вы же посмотрите, что вам нужно понять. Что грех был в мире и до закона. Но это неправильно. Смотрите, если нет закона, почему мне должны вменять что-то? А закона не было до Моисея. Представляете? То есть только когда был Моисей, был дан закон Богом. А до Моисея миллионы людей жили на земле. Но не было закона. И Павел говорит, тогда, ну, это неправильно, чтобы грехи вменяли людям, которым не объяснили, что правильно, что нет. Понимаете мысль Павла? 14 стих, смотрите, он яснее говорит. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея. Он говорит об определенном отрезке времени. От Адама, когда согрешил, до Моисея не было закона. То есть не было правил, что правильно, что неправильно. Но Павел говорит, однако же, несмотря на это, смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Представляете, я же не был в Едемском саду. Я не избирал стать стальным. Я хотел бы остаться пластмассовым, чтобы меня магнит не тянул. Но меня никто не спрашивал. Адам согрешил, и я был в нем. Теперь для вопроса с Адамом нам не нужна вера. Это уже свершившиеся вещи. Поэтому, если вы сомневаетесь в этом, пойдите на кладбище. Люди смертны. Сколько из нас смертны? Сколько? Все или нет? Кто здесь сказал 100%? Чтобы ты был здоровнее. Мы же не глупые, мы же умные. И мы же знаем, что все стали смертными из-за греха Адама. Даже те, кто не грешили, как он. В нас природа пришла. Бам! И жизнь изменилась. Теперь смотрите, когда Христос умирал, жизнь изменилась снова. Аллилуйчики! И теперь любой, кто признает, Иоанн говорит, кто верит, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Аминь. Павел говорит, любой, кто призывает имя Господне, спасется. Смотрите теперь. Господи, помоги. Я люблю это, ну, года исследований и учений, как Дух Святой меня учил. Смотрите. Дьяволу пришлось 900 лет работать с Адамом и его мозгами, чтобы сделать его смертным. Дьяволу мешало, дьявол убил грехом его дух, отрезал от Бога. Это как дерево спилили и поставили в землю опять. И вид как будто бы живое, а на самом деле уже мертвое. Хотя анаболизм продолжается, фотосинтез продолжается, но дайте этому время, оно увянет и засохнет. Вот что произошло с Адамом. Дьявол отрезал от Бога Адама. А все, а Адамчик живой. Почему? Наша душа и наши мозги, вот, ну, мозги, простите, я не про физическое, наша душа, взгляды, ценности были полны Бога. И дьявол начал работать с мозгами Адама. Ты смертный, ты умрешь. Видишь, собака умерла, это тебя ждет. А видишь, у совы насморок, у тебя будет насморок и так далее. Дело в чем, ты будешь бедный, у тебя все будет плохо. И 900 лет заняло времени обучить его, чтобы убить. Вот почему то, что Павел учит сейчас, важно. Нам нужно пребывать в слове, чтобы теперь нас Бог воскресил во Христе, а мозги-то у нас полны греховного сознания. Вот почему важно обучение, вот почему важно учение, вот почему важно каждый день пребывать в слове. Блажен человек, который не сидит, не ходит, не сидит, и не спит и так далее. Да? Но в законе Господа наслаждение его, и о законе его размышляет он сколько? День и ночь. Почему это важно? Чем больше ты пребываешь в слове Божьем, ты начинаешь видеть картину во Христе и начинаешь себя отождествлять со Христом. Смотрите, закончим эту мысль. 15 стих. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать, Божий дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыток существует для многих. 18 стих. Спасибо большое. Перепрыгни, чтобы закончить. Посему так Павел делает итог. Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного или праведностью одного всем человекам оправдание к жизни.
Аллилуйя.
Адам сделал нас всех смертными? Да. Христос сделал нас всех бессмертными. Слава Господу. Теперь смотрите. все, что человеку нужно, чтобы войти в бессмертие, прыгнуть во Христа. Опять 6 глава, верни нам 6 главу, 5 стих. Смотрите, что Павел говорит. Ибо если мы соединены, если, это условие, видите? Если соединишься с Ним подобием смерти Его, то есть, когда Его распинали, ты был в Нем. Так точно, как ты был в Адаме, когда Адам грешил, ты был во Христе, в Божьем уме. Ты был во Христе, когда Христос нес наказание. Я хочу вас привести к очень важному утверждению. Ты достоин праведности. Почему? Тебя убили за твои грехи. В Божьем уме тебя убили. Богу слава! Ты понес все наказание уже в Божьем уме. Ты наказан. Теперь Бог сделал так, что Христос это понес. А тебе говорит, просто зайди в эту ракету и наслаждайся законом реактивной тяги. Хочешь, можешь пыжиться, тужиться и пукать. Это никак не меняет. Ни на что. Хочешь, расслабься и наслаждайся во Христе. Потому что это не ты летишь. Вот что религия. Религия и дает вот это. Уже во Христа вошли, но мы глаза выпучиваем. Мы построимся сильно. Все наше старание – это созерцать себя во Христе. Вот о чем Павел здесь учит. Если мы соединены с Ним подобием смерти, то, другой перевод говорит, будем соединены с Ним подобием воскресения. Мы, смотрите, вот это важно очень. Вот почему, вот знаете, что сейчас происходит? Дух Святой дает нам вот это отождествление и соединение, чтобы мы начали думать о себе так. Слава Богу, я умер для греха. Когда Христа убили, это я был в нем, я мертвый. Теперь, я не ожидаю наказания за грех. Почему? Меня наказали во Христе. Поэтому, помните, у нас эта идея, конструкция. Сергею не угрожает гнев отца. Ему угрожает только помощь Саши. 6 стих. Зная то, мы должны знать это, что ветхий наш человек, старое я, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Как мы получаем свободу от рабства греха? Утонув в откровении о смерти Христа. Как мы это делаем? Через отождествление. Читая это, размышляя об этом, провозглашая это. Спасибо, Господь. Я свободен от воровства. Я свободен от зависимости. Я свободен от что бы это ни было. Я свободен. Почему? Я умер со Христом. 7 стих. Вот вся истина победена над грехом. Ибо какой?
Умерший.
Ибо какой?
Умерший.
Освободился от греха.
Аллилуйя.
Как мы умираем? Соединив себя в своем уме, в своем представлении, в своем сердце, соединив себя со смертью Христа. Когда Он умер, я был в Нем. Я был в Нем. Спасибо, Господи, я свободен. 8 стих. Если же мы умерли со Христом, аминь. Когда вот эта смерть Христа, она поглощает тебя. Я умер грешить, я умер для страха, я умер для волнения, я умер для того, чтобы думать о себе так. Если мы соединились с Христом, то веруем, что жить будем с Ним. Потому что 9 стих говорит, аллилуйчики, зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. 10 стих, слава Господу. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И Павел делает итог, 11 стих. Так и вы, слава Господу. Вот о чем был весь этот текст. Почитайте себя. Фактически мы говорим вот о чем. Вот о чем Павел говорит, быстренько пару мест Писания нагружу. Вот о чем Павел говорит в Коринфян 3:18, что мы, смотря на славу Божию, начинаем преображаться. Мы в зеркало смотрим, видим себя, и кажется, что мы слава Божья, и это осознание начинает преображать. Вот о чем говорит Яков в первой главе, начиная с 21 стиха до конца главы. Он говорит, будьте не только слушателями слова, но и исполнителями. Я хочу, каким образом это сделать? Он говорит, я хочу быть исполнителем. Он говорит, вот где ваша ошибка. Вы похожи на человека, который приходит к зеркалу, смотрит, видит себя, и когда отходит, что делает? Забывает, какой он. Как только, вот где мы начинаем грешить. Мы же смотрим в зеркало, Боже, он купил планету ради меня. А потом мы отходим, дело говорит, ты никто, тебя зовут никак, Саша снова пришел, деньги потянул со счета, да, и мы впадаем в депрессию. Депрессии нет Бога, радость от Бога.
Аминь.
Поэтому, что нам нужно делать? Пребывать в Слове. Посмотрите, вот я заканчиваю последние 15 секунд. 15 глава Иоанна. Братишка, открой, просто прочитай. И не надо будет ничего объяснять. 15 глава Иоанна с 1 стиха. Я есть истинные виноградные глаза. Я вам скажу по-другому, по-современному. Это не источник, он источник. А вы, отец мой виноградарь. 2 стих. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. А всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. О чем речь? Есть люди, которые пришли в церковь, на собрание посмотрели. А не, я не хочу так жить. Они не присоединяются ко Христу. И поэтому не приносят никакого, вообще никакого плода. И поэтому они отсечены. Но всякая ветвь, которая приносит плод, а человек пришел, начинает жить с Богом, и начинает его жизнь улучшаться. За один день? Нет. Это процесс. Но если ты живешь с Богом, начинаешь ходить в большей радости, в большем мире, побеждая грех, одно победил, второе. И смотрите, он говорит, но всякую приносящую плод очищает. Что такое очищение? Это помощь. Да? Зачем подрезать дерево? Не подрезать, чтобы убить. Да? Зачем подрезать дерево? Чтобы лучше плодоносило. Это помощь. Чтобы больше принесла плода. Это означает, что Бог знает, что ты еще не совсем справился. Но он говорит, я тебе помогу, и ты совсем справишься.
Аллилуйя.
3 стих. Вы уже очищены. Через что? Потому что в предыдущем стихе некоторые говорят, Бог послал тебе рак, чтобы тебя очистить. Бог не посылает то, чего он тебя искупил. Как он послал во 2 стихе помощь? Вы очищены как? Не переключай без меня. 3 стих. Вы уже очищены через Слово. Что сейчас Бог с нами делает? Он нас почищает. Болезнями? Нет. Проклятием? Нет. Чем? Словами, которые я проповедовал вам. Хочешь ходить в святости? Наполняйся Словом. Слава Господу. 4 стих. Прибудьте во мне. Не бывайте, а прибудьте. И я в вас. Как ветвь не может приносить плода. Ты не можешь. Нам не надо доказывать, мы знаем это. Не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. 5 стих. Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Вот о чем мы и говорили все утро. Да. Мы уже знаем, мы без Бога не можем. Теперь Бог на нашей стороне, да. Мы оправданы, да. Мы благословлены, да. Это зависит от наших дел, нет. Бывает так, что все-таки мы будем уворованы, да. Если не выгоним своей жизни дьявола. Это изменило образ Божий, нет. Изменило наше сыновство, нет. Сергей перестал быть сыном из-за того, что у него друг вор, нет. Он сын навсегда, слава Богу. Единственное возможность, чтобы он лично отрекся. И поэтому мы видим христиан, которые всю жизнь грешат, и дьявол у них ворует, грешат, и дьявол у них ворует. И Павел говорит, что будут спасены, как головни из огня. То есть будут вонять адом. Вонять, копченые придут на небо. Бог не хочет, чтобы ты копченый был. Выгони, встаньте против него. Выгони Агарь и выгони ее сына. Аллилуйчики. Потому что вот такая жизнь, дружба с дьяволом, не приведет тебя, чтобы ты стал наследником. Поэтому встань, выгони рабыню и выгони ее сына. Слава Господу. Аминь. Смотрите, 6 стих говорит. Кто не прибудет во мне, извергается вон. Вышел с ракеты и не летаешь. Зашел в ракету и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7 стих. Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас. Вот мы приходим к жизни чудес. Проси, чего хочешь. Когда? Когда мои слова в тебе, ты во мне. Ты приходишь к месту чудес. Аллилуйя. Проси, чего хочешь, я тебе дам. Отец, мы благодарим тебя. Мы поклоняемся. Спасибо тебе, Господь, что ты не ведешь нас страхом в освящение, но ты увлекаешь нас благословением.